Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней «Устами Свободы». 2000 год «Устами свободы». Человек и события века. Дело Андрея Бабицкого. Новый старый гимн России.
В резолюции думских так называемых «правых» говорится, что нельзя восстанавливать гимн государства, прекратившего свое историческое существование. В ответ хочется воскликнуть: так ли, прекратившего ли?
Электронная библиотека Якова Кротова. Итоги правления Слободана Милошевича. Семейный портрет на фоне Венеции.
В московскую свою бытность мы жили во Внуково, в таком как бы самозаточении на даче. При первой возможности, которая появилась там в 72 году, мы бросились вплавь и сбежали в Америку.
Русский – это тот, кто родился в России. И хоть один из родителей русский. Но, мне кажется, я не русский. Я только говорю по-русски.
2000 год. Впервые в эфире 19 февраля 2003 года. На нашем календаре год 2000. Еще один. На этот раз настоящий последний год века и тысячелетия. Так получилось, что финал 99-го своим неожиданным событием, уходом Бориса Ельцина в отставку, отменил на «Радио Свобода» задуманный программный день. И итоговая передача «Взгляд на уходящее столетие» в эфир не пошла. Ее пришлось передвинуть на первый день 2000-го. С нее и начался наш год. У микрофона Андрей Шарый.
В течение этого часа мы не будем говорить о политике, досрочной отставке президента Ельцина и даже не будем говорить о войне в Чечне. В течение этого часа мы попытаемся подвести итоги уходящего 20 века, какой бы глобальной ни казалась эта задача. Впрочем, подведение итогов, этот своего рода социологический опрос «Радио Свобода» – дело, конечно, личное, субъективное и отражающее только и исключительно позицию редакторов русской службы нашего радио. Итак, какое событие вы считаете самым важным в 20 веке? Какой человек больше всего повлиял на судьбы человечества в 20 веке? На эти вопросы отвечают мои коллеги, сотрудники русской службы «Радио Свобода» в Праге, Москве, Вашингтоне, Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Liberty Life. Свобода. В прямом эфире. Какое событие вы считаете самым главным в 20 веке? Первый у микрофона редактор программ «Поверх барьеров», поэт и прозаик Алексей Цветков.
20 век погубил миллионы жизней и стер с лица земли великие империи. В этой библиотеке событий каждый найдет любимое и нелюбимое, великое и страшное. Но некоторые события символичны в своей ужасающей случайности. И именно они, как правило, самые фундаментальные – у замечательного английского поэта Томаса Харди есть стихотворение века о «Титанике» и «Айсберге», блуждающих в океане, накануне предотвратимого столкновения, как два полушария критической массы урана. Еще более мощный символ – это упрямый австрийский наследник в открытом автомобиле на улицах Сараева и одинаково упрямый сербский студент с револьвером наготове. Простой насморк или осечка могли повернуть причинно-следственную цепь совсем в другую сторону. Эти 7 выстрелов раскололи Вселенную. Человеческая воля – великий двигатель истории, и, как правило, это воля глупого человека.
Писатель Сергей Юрьянин, ведущий программы «Экслибрис» и автор циклов «Кинозал Радио Свобода» и «Кинодвадцатка Радио Свобода», главным событием 20 века избрал то событие, которое в итоге, к счастью, так и не произошло.
Мне было 14, когда разразился Карибский кризис. Всю последующую жизнь я возвращаюсь к этому событию, пытаясь заполнить ту информационную пустоту, внутри которой впервые задумался о смерти. Конечно, о смерти я думал раньше, но в те октябрьские недели 62-го смерть превратилась в томление на сковороде. Появившись на свет вместе с атомной бомбой, я был человеком другого поколения, нежели родители. Они, люди победоносной войны моторов, запасались солью и спичками, надеясь выжить, тогда как у нас в школе среди сколько-нибудь мыслящих сверстников царила безнадежность – завернуться в простыни и ползти по направлению к кладбищу. Такой был рецепт. Третьей мировой я, впрочем, ждал по-другому. Пока Хрущев состязался с Кеннеди, я искал женщину, чтобы не погибнуть в целомудрии, как юные вервольфы из модной тогда немецкой книжки «Мост». Женщину я таки себе нашел, но она отказала. Как я не уговаривал, не поверила в неминуемость Муэрте. И оказалась права. Хрущев отозвал ракеты. С другой стороны, и у нас, невинных, появился шанс. Исходя из сказанного, я считаю, что самое важное событие 20 века – то, которое, слава богу, не произошло. И это грандиозное несобытие, то, что не случилось в Третьей мировой, предпосылка всех прочих самых важных, которые произошли, от изобретения персонального компьютера до крушения мировой системы коммунизма.
На вопрос о главном событии 20 века отвечает руководитель русской службы «Радио Свобода» Марио Корти.
Крушение коммунизма – революция порадикальнее октябрьской. Помню советские делегации на Западе. Таких было совсем мало. Туристов – единицы. Пугливые, плохо одетые, ходили стадом, боясь друг друга. Говорили советскими штампами и всегда в присутствии товарища по группе. Теперь русская речь слышна везде – в Париже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке. Но мы имеем дело уже не со стадом, а с индивидуальностями. При советском режиме 99% голосовали за Компартию. Длинные очереди перед магазинами. Масло и сахар продавали по талонам. Сегодня на улицах лица другие. Народ заметно хорошеет. В магазинах даже стали улыбаться. Да, цены такие, что не всем по карману. Но магазины есть везде, и там все есть. Значит, есть и потребители. Для пессимистов скажу. Цена, которую россияне платят за крушение коммунизма, ничтожна по сравнению со страданиями десятков миллионов людей после Октябрьской революции. Скажу больше. Не за крушение коммунизма расплачиваются до сих пор россияне, а за 70 лет советской власти.
Вы слушаете специальный новогодний выпуск программы «Liberty Life». Радио «Свобода» подводит итоги 20 века. Мнение Марио Корти завершило наш предновогодний опрос о событии века. Александр Генис – человек парадоксального мышления. Те слушатели, кто знаком с его программами, со мной, очевидно, согласятся. И вот очередное тому подтверждение.
Перебирая героев, злодеев и мучеников столетия, я искал такого, кто способен сказать 21 веку не меньше, чем 20-му. Это непросто. Ибо нам кажется важным тот, кто ближе. Один мой родственник искренне считает, что мир содрогается каждый раз, когда на телеэкране появляется Жириновский. Но вряд ли наши дети, не говоря уже о внуках, вспомнят, кто это. Исходя из этих соображений, я поостерегусь назвать человека века. Уж лучше это звание передать животному, первому клону овце Доли. Мне кажется, еще не все дают себе отчет в том, что с нами сделала эта невинная тварь. Как известно, Доли родилась на свет без помощи самца. Мама у нее есть даже две, а папы нет и не было. Наученная шотландской овцой, женщина скоро сможет выбирать сама себе способ размножения. И я не удивлюсь, если она предпочтет почковаться или класть яйца. Отсюда следует, что в некотором смысле Доли оказалась мощнее атомной бомбы. Самим своим появлением это смертное животное способно упразднить уже не определенную часть человечества, а сразу его половину. По-моему, это вполне достаточное основание, чтобы назвать Доли, если не человеком, то хотя бы овцой века.
Какой человек больше всего повлиял на судьбы человечества в 20 веке? На вопрос отвечает Анатолий Стреляный.
Человеком, который больше всех повлиял на судьбу человечества в этом веке, приходится назвать Михаила Горбачева. Он не хотел угробить ни социализм, ни тем более Советский Союз. Он хотел облагородить и таким образом укрепить как социализм, так и Советский Союз, уверенный, что это возможно. Совершенное им дело оказалось таким великим, что свершить его, видимо, по-другому и нельзя было. Только бессознательными усилиями вполне обыкновенного, по существу случайного человека.
Владимир Тольц.
Героем 20 века стал маленький человек. человек толпы, человек массовый. Это он совершал в уходящем веке революции, в том числе национал-социалистическую и октябрьскую, и боролся с ними. Осуществлял раскулачивание себе подобных и деколонизацию, строил каналы и концлагеря и сам себя удивлял перестройками. Уничтожал и созидал храмы. Это для него изобретали картофельные чипсы и электрогитары, колготки и персональные компьютеры. Для него пели Битлз, его изображали Чехов и Чаплин. Его поучал и обличал Солженицын, эпатировал Дали, за него заступался Сахаров, ему льстили политики. И обманывали они тоже, прежде всего, его. Это для него масс-культура и масс-медиа, интернет и телевизионные куклы, миллионы банковских автоматов и миллионы тонн противозачаточных пилюль. Он, как никто другой, изменил и определил лицо века и тем самым свою судьбу в начале следующего тысячелетия.
На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год 2000-й. Дело Андрея Бабицкого. Наш корреспондент находился в Грозном во время январского обстрела и при выходе из города был арестован федеральными частями. Больше 10 дней о факте ареста никто ничего не знал. Первое сообщение поступило 31 января. Выпуск «Liberty Life» вел Дмитрий Волчек.
Корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий арестован по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях и содержится в следственном изоляторе на территории Чечни, находящейся под контролем российских войск. По словам Сергея Естержемского, Бабицкий был задержан при выходе из Грозного 18 января. На очередном брифинге Сергей Естержемский поделился информацией об Андрее Бабицком с корреспондентами, рассказывает Андрей Трухан.
Со слов помощника, исполняющего обязанности президента России Владимира Путина, можно сделать вывод, что судьба Андрея Бабицкого будет решаться на самом высоком уровне.
Я пока не могу вам дать дополнительной информации об оценке происшедшего со стороны исполняющего обязанности президента Российской Федерации, поскольку до нашей с вами встречи у меня не было возможности переговорить с Владимиром Владимировичем Путиным.
Пока же все в руках исполняющего обязанности генерального прокурора.
Завтра, самое позднее, в среду, исполняющий обязанности генерального прокурора Российской Федерации Владимир Устинов отправится на Северный Кавказ для решения целого ряда задач, в том числе на месте, я так понимаю, если никаких иных решений до этого не будет принято, познакомиться с делом Бабицкого, с тем, чтобы, возможно, принять соответствующее решение непосредственно на месте.
Становится известно о странном обмене Бабицкого. Телевидение показывает короткую пленку. Кому и на каких юридических основаниях передан наш корреспондент? Liberty Life, 7 февраля. У микрофона Петр Вайль.
Сегодня в прямом эфире телекомпании НТВ в программе «Герои дня» выступила жена Андрея Бабицкого, Людмила Бабицкая. Она не нагнетала страстей, держалась очень просто, и тем яснее стало ясно, что в первую очередь перед нами человеческая трагедия, человеческая драма, драма семьи, мужа, жены и двоих детей. И, конечно, эту ситуацию может разрешить при нынешней системе российской власти только один человек, а именно Владимир Путин. Судьба Андрея Бабицкого беспокоит очень многих во всем мире. О том, как реагируют на это в Соединенных Штатах, у нас в прямом эфире расскажет мой коллега, вашингтонский наш корреспондент Владимир Дубинский. Владимир, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Петр. Не проходит и дня, чтобы американские официальные лица самого высокого ранга не выступали с заявлениями о ситуации вокруг Андрея Бабицкого и не выражали обеспокоенности за его судьбу. Вчера глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Подеста говорил об этом во время выступления в программе телекомпании Fox. Идея обмена журналистов на участников вооруженных конфликтов не просто представляется странной. С нашей точки зрения, сказал Джон Подеста, задерживать журналистов нельзя, и этот обмен из ряда вон выходящее событие, и поэтому мы выразили российской стране протест.
Мнение российских политиков о деле Бабицкого записал наш парламентский корреспондент Михаил Соколов.
Владимир Лукин шокирован происходящим.
Наш министр госбезопасности, господин Патрушев, сказал, что он знает, что Бабицкий жив, но не знает, где он находится. Как эти два тезиса сочетать вместе, мне совершенно непонятно. Если я не знаю, где находится человек, я тем самым не могу утверждать, что он жив.
Борис Немцов сделал жесткое заявление.
Власти явно вляпались в гнусную историю. Какая у них цель была, можно только догадываться. Одна из идей состоит в том, чтобы запугать просто журналистов, чтобы журналисты вообще вели себя смирно и понимали, что если они малейшим образом критикуют власть или идут против ее решений, то они могут оказаться в ситуации Андрея. Дело в том, что власть чувствует себя безнаказанной до тех пор, пока, по выражению его президента, не получит по морде. Вот не хватает удара по морде.
Проходит еще полмесяца. В багажнике «Волги» неизвестные переправляют Бабицкого с территории Чечни в Дагестан. Вручают ему фальшивый паспорт. И почти сразу нашего корреспондента арестовывает махачкалинская милиция. Дело, шитое белыми нитками, у всех на виду. Властям пора отступать. С точки зрения Москвы, Бабицкий уже поставлен в сложное положение. Его запятнали подложными документами. Можно отпускать. 28 февраля Бабицкому разрешают встретиться с женой. Liberty Life, у микрофона Владимир Бабурин.
Адвокат Александр Зазуля, представляющий интересы корреспондента «Радио Свобода» Андрея Бабицкого, опротестовал сегодня решение прокуратуры Дагестана взять журналиста под стражу. Бабицкому предъявлено обвинение по статье 327 «Подделка документов». По словам адвоката, мера пресечения избрана необоснованно и противоречит принятой практике. Сегодня после встречи с Андреем Бабицким Зазуля сообщил, что люди, доставившие журналиста в Махачкалу, отобрали у него паспорт и вручили документ на чужое имя. После беседы с адвокатом Бабицкого доставили в здание МВД для встречи с женой Людмилы. Эта встреча только что закончилась, передает наш собственный корреспондент на Северном Кавказе Олег Кусов.
Сегодня в 17:30 из здания МВД Дагестана вышла Людмила Бабицкая, супруга Андрея. И вот спустя 2,5 месяца, которых она не видела своего супруга Людмила, впервые встретилась с ним в кабинете руководителя пресс-службы МВД Дагестана. Людмила, и каким вы нашли своего супруга?
В нормальном состоянии, вот, потому что я ожидала, конечно, худшего все эти дни, переживала, но ничего, все нормально, сейчас только остается надеяться на лучшее.
Что вы передали Андрею?
И я ему сказала, чтобы он держался, что все очень переживают за него, что все волнуются, и он вообще не ожидал, что вот так о нем будут много говорить. Вот он всем очень благодарен, что его не забыли. Только спасибо всем.
Двухтысячный год. 8 апреля в Праге скончался наш коллега Александр Батчан. Алик Батчан, как все его звали. Свой последний эфир он начал в 6 вечера по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18 часов.
Liberty Life. Свобода в прямом эфире.
В первой половине часа последние новости и репортажи наших корреспондентов. Во второй половине выпуска программы Liberty Life наш круглый стол, посвященный назначенным на это воскресенье президентским выборам в Грузии. Добрый вечер. У микрофона в Праге Александр Батчан. Начнем передачу с краткой сводки новостей.
Поминальное слово Петру Вайлю.
В субботу в Праге в возрасте 47 лет от сердечного приступа скоропостижно скончался журналист Александр Батчан. Он родился в Одессе, эмигрировал в 18 лет, жил в Италии, затем в Соединенных Штатах. Долгое время работал на «Голосе Америки» в Вашингтоне и Нью-Йорке. С 91 года был собственным корреспондентом этого радио в Москве. С осени 99-го перешел на радио «Свобода». Я не случайно назвал его неполным именем Алек, потому что из всех мыслимых производных от имени Александра у Батчана было безошибочно самое детское – Алек. Он не был ни Сашей, ни Шурой, а именно Алеком до 47 лет, до того возраста, до которого ему суждено было дожить. Он и был таким, можно сказать, детским человеком, трогательным, из того редкого числа, которые не устали удивляться. Его очень многое беспокоило, иногда казалось даже слишком много. Я помню, когда мы с ним познакомились 20 лет назад, его интересовало почти исключительно кино, и он часами мог что-то такое говорить о тенденциях кино венгерского, если уж не польского. Он закончил Нью-Йоркский университет и аспирантуру этого университета по части кино и занимался этим. Он действительно был увлекающийся человек и безудержно часто влюблялся, и его очень любили. Любили в основном женщины сильные, с сильным характером, которому он охотно покорялся. Это тоже такая детская черта была. Надо сказать, что в российскую политику он внедрился ведь довольно случайно. Я очень хорошо помню, как его направили собственным корреспондентом «Голоса Америки» в Москву, и мы собрались у него дома, он тогда жил в Нью-Джерси, в Тинаке, на отвальную такую гулянку, и там все друг с другом разговаривали, и я помню, что я Алику говорил, что тебе, дескать, надо осмотреться, пока не работать. Он говорит, да, я с начальством договорился, 2-3 недели, говорят, ничего не делал, и пока только как-то так осваивая быт, там узнавая, не знаю, где химчистка и где покупать продукты. Вот. Но приехал Олег в Москву 19 августа 91 года. Утром проснулся, увидел на улице танки. И ни о каком осматривании и внедрении в жизнь речи быть не могло. Он сразу занялся своей профессией и так с тех пор и занимался.
Наша передача подошла к концу. Ее подготовили московский редактор Михаил Соколов, продюсеры Наталья Флоринская, Антон Вылков и Наталья Пахомова. Вел передачу из студии «Радио Свобода» в Праге Александр Бачан. Вас еще ждет итоговый за неделю выпуск информационной программы «Liberty Life» с Авиком Шустером через час. А я с вами прощаюсь до понедельника. Всего доброго.
Это были его последние слова в эфире. Меньше чем через час его не станет. 2000 год. Перерыв.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами свободы. Год 2000-й. Россия принимает свой гимн. Слова обновленные, музыка прежняя. Мнение Бориса Парамонова.
Российская власть готовит гражданам новогодний подарок. Предполагается внесение и незамедлительное прохождение законопроекта о государственной символике Российской Федерации. Что за символика, ясно. Герб, флаг и гимн. Самое интересное, конечно, гимн. Предлагается восстановить старый, советский, сталинско-александровский. Напомним фактическую сторону дела, обратившись к сообщению Елены Рудневой из электронной газеты «РУ».
Правые в лице Союза правых сил и Яблоко уже выступили совместным заявлением на предмет торжества в России тоталитаризма. Возможность восстановления советского гимна они назвали пробным шагом к восстановлению отнюдь не символических элементов тоталитарной системы. И заявили, что считают неэтичным перенимать гимн государства, прекратившего свое историческое существование. Нельзя забывать о том, что сталинский гимн неразрывно связан с кровавыми преступлениями против народа. Однако шансов у правых быть услышанными, продолжает журналистка, почти нет. В Думе они ничего не решают. Решают все в Думе коммунисты и медведи. И именно по инициативе последних гимн СССР может стать новым гимном России. Эту позицию единства в Думе поддерживают многие. И нет никаких сомнений, что при голосовании музыка Александрова получит необходимые 300 голосов.
Журналистка сообщает далее, что нет недостатка и в альтернативных предложениях насчет гимна. Говорят и о музыке Глинки, патриотическая песня, и о марше «Прощание славянки». А 4 с чем-то процента опрошенных выступили даже за «Боже, царя храни». Вывод из всего этого делается такой.
Какое бы решение ни приняла Дума, в любом случае будет масса недовольных. Причем вне зависимости от того, какие у музыки Александрова будут новые слова. Хоть от Пугачевой с Киркоровым, хоть от Михалкова с Кончаловским.
История сталинско-александровского гимна в советской, да и в постсоветской России чрезвычайно значима и наводит на мысли скорее историософского плана. Это вопрос о прерывности истории, крайне философичный вопрос. В резолюции думских так называемых правых, лучше было бы сказать думских либералов, если бы либералом не называл себя Жириновский, говорится, что нельзя восстанавливать гимн государства, прекратившего свое историческое существование. В ответ хочется воскликнуть: так ли, прекратившего ли? Бердяев писал, что русская история развивается в прерывах органического развития. Таких прерывов ко времени самого Бердяева можно было насчитать минимум 4. Киевская Русь, татаро-монгольское нашествие и возникшая оттуда Русь Московская, православное царство, Петровская империя, так называемый петербургский период русской истории и большевистская тоталитарно-социалистическая диктатура. Сейчас, само собой разумеется, мы вправе добавить сюда еще один прерыв – падение советской власти и коммунистической империи вместе с ней. Итого 5 периодов. За 1000 лет многовато, тем более, что процесс пошел с ускорением, как все в наше время, то есть в 20 веке и уже после оного. Можно ли за 200 лет создать устойчивое на 1000 лет общество? В России, во всяком случае, не удавалось. Соблазн этой темы по-настоящему в другом лежит. Иной вопрос горький поднимается. А был ли в самом деле прерыв в русской, российской истории? Не наоборот ли следует думать, что ничего в ней не менялось по существу? Вспомним знаменитую поэтическую апофегму: «В комиссарах дух самодержавья, взрывы революции в царях». В свое время эти строки Волошина были так заезжены новейшими западниками из диссидентов, что цитировать их, просто помнить о них, считалось как бы неприличным. Вроде как цитировать шуточки из романов об Остапе Бендере. Это оставлялось культурному плебсу. А среди диссидентствующей интеллигенции плебса считалось «не может быть» по определению. В общем, к последним годам советской власти создалось стойкое ощущение, что Россию, или, если угодно, СССР, задерживает на путях общечеловеческого прогресса исключительно коммунистическая диктатура, что страна целиком и полностью готова к нормальной западно-демократического образца жизни и вступит, буквально впрыгнет в этот трамвай желания, как только и каким-то образом избавится от коммунистической пресловутой надстройки. Ну и что все-таки получилось? Известно что, повторять не надо. Рухнувший коммунизм очистил место, если уместно здесь такое выражение, поминающее чистоту, не для демократии западного образца, как номинально было декларировано, а для очень старорусской истории. Воспроизвели структуры именно старомосковского царства, до Петровского еще. Что и наводит на мысль, что в нем мы имеем дело с какой-то вечной формой российской государственности, с платоновской, что ли, ее идеей. И с властным произволом, разнузданностью властей, что в центре, что на местах, как главным содержанием, сюжетом, сценарием этой исторической практики.
2000 год. Полвека в эфире. Послевоенный мир устами свободы. Эфир 19 февраля 2003 года. «Свобода. Полвека в эфире». У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре год 2000. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
26 марта на выборах президента России побеждает Владимир Путин. 4 августа английской королеве матери Елизавете Анжеле Маргарет Боулс Лайон исполнилось 100 лет. Согласно традиции, она получила от своей дочери, королевы Англии, официальное поздравление. 9 августа взрыв в Москве в подземном переходе на Пушкинской площади. Погибли 13 человек, около 50 ранены. 12 августа во время военных учений в Баренцевом море затонула подводная лодка «Курск». Погибли 118 человек. 27 августа. Пожар на Останкинской телебашне на несколько дней оставляет зрителей без центральных телепрограмм. Лауреатом Нобелевской премии по физике стал Жорес Алферов. Первое место в хит-параде года занимает «It's My Life» Джона Бон Джови. This ain't a song for the broken-hearted.
Автор программы «С христианской точки зрения» Яков Кротов среди посетителей интернета известен своей электронной библиотекой. Рассказывает ведущий «Седьмого континента» Александр Костинский.
Сегодня мы расскажем о примечательной частной интернет-библиотеке историка религии Якова Кротова www.krotov.org, которая лишена обычных недостатков и, несмотря на солидный объем, по качеству подачи материалов и библиографической культуре значительно превосходит другие электронные сетевые ресурсы. К каждому тексту библиотеки можно получить доступ 5 способами – через именной, систематический, предметный, хронологический, географический указатели, не считая перекрестных ссылок. Почти каждый текст сверен с оригиналом, корректно описан, и поэтому с ним можно работать и на него ссылаться так же, как на бумажный оригинал. Сам Яков Кротов так обосновывает идеологию комплектования библиотеки.
Для меня электронная библиотека – это замена моего рабочего архива, архива историка. Поэтому книги предоставляются с выверенными текстами, указываются страницы печатных изданий, листы рукописей, и это позволяет их цитировать так же, как обычную книгу. Вторая особенность – развитая система указателей. Они составляются вручную, и такие указатели нельзя заменить никаким поисковым мотором, никакой поисковой электронной системой. Причем, к моему удивлению, в очень многих интернет-библиотеках помещают книги, опуская их справочный аппарат, что абсолютно, с точки зрения специалиста, гуманитария, лишает весь текст какой бы то ни было ценности. У моей библиотеки девиз есть «Связи для свободы». И это означает, что создание связи между документами, между текстами, между указателями и текстом книги, такая связь освобождает меня от необходимости помнить множество второстепенных технических подробностей. И линки, с моей точки зрения, это идеальный справочный аппарат. На их создание уходит очень много времени, но освобождается все-таки еще больше. И я надеюсь, что это время освобождается не только у меня, но и у других людей, которые времени не затрачивали на составление этих линков, а просто зашли на мой сайт. И, что тоже очень важно, на мой взгляд, выявляются многие связи между явлениями и событиями, которые иначе бы просто нельзя было обнаружить.
2000 год. Эпоха правления Слободана Милошевича в передаче Аи Куги и Андрея Шарова «После 10 лет страха».
Говорит Радио Свобода.
Или таракоса, майку вам явим!
После 10 лет страха мне тоже легче стало дышать. Я не боюсь теперь, что полицейские ворвутся ко мне домой или в офис. Страх пропал.
Все нормально. Я нормален, а таких здесь немного. Нормальные здесь мозолили глаза.
Это программа о людях, которые могут не стыдиться за свои 90-е, которые в Сербии проклятого десятилетия сохранили чувство внутренней свободы.
Перемен здесь ждали давно, но наступили они неожиданно. Слободан Милошевич бездарно властвовал и власть потерял бездарно. Осень 2000-го стала рубежом, за которым Сербия оставила 10 лет страха.
Mi smo bar imali stare gitare, po neki beč na reverima. Glupo bi zvučalo je uz ove dileje s revolverima. Al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle i put od žute cigle prostro se pred nas. Da-da. Mi smo bar imali razne Che Guevare i veće prevare. To mlado spiri u dahu kao šećer u prahu sa bundevare.
За те два с лишним года, что я не был в Белграде, город еще больше поизносился и потускнел. Грязь даже на центральных улицах, бедность, облупленные дома, бензин продается в банках на обочинах дорог. О преуспевающей балканской столице 13-летнее правление Слободана Милошевича оставило одни воспоминания. Прямые последствия этого правления – международная изоляция, потеря территории, экономические санкции, бомбежки натовской авиации. Если вообще бывает в жизни логика, то драматичная октябрьская развязка в Белграде, штурм толпой здания парламента и телевидения, чудноватая мирная революция и формальный переход власти в руки оппозиции оказалась логичной. Милошевич бездарно властвовал, но и власть потерял бездарно. Ему не хватило мужества честно признать поражение на выборах, ему не хватило смелости и покорности соратников для того, чтобы до конца сопротивляться.
Эй, мы сморивали путования. Перони, суце, смакання, червоний пасож без мене, що пролази грани без пуно някання. Да-да, дневниці 80-ти, швирляні су на яркі розгледниці, світі лиці.
90-е годы в Белграде и в моей памяти тоже останутся десятилетием национального унижения, временем, когда страна лишилась надежды и перспективы, а бедность стала повсеместной. Недавно прочитала об одном социологическом опросе. Оказывается, средний обычный серб носит обувь, купленную 10 лет назад, а средний возраст автомобиля в Сербии – 14 лет. Психологам еще только предстоит определить, какой тяжести душевную травму нанесло сербам время Милошевича, как глубоко извратило оно общественное сознание. Ведь сейчас вместе с бардом Джорджем Балашевичем страна клянет не только павшего вождя, но и само время, которое ей выпал жить, да саму себе. Будьте вы прокляты, 90-е, а вас не слышишь доброго слова. Никто о вас не пожалеет, и никто не напишет о вас стихов. Вы отобрали нашу молодость, потому что мы возвели безумие в закон.
Онда су дошле 90-те, тужне и несретне. Опаке, Господи, барут примирисал, паладно сбрисал за облаке. Е, кад већ пукну уставе, нема нас спаса, док се реке не зауставе, но и тај дан ће свануть.
На волнах Радио Свобода полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре год 2000-й. Россия принимает свой гимн. Слова обновленные, музыка прежняя. Мнение Бориса Парамонова.
Российская власть готовит гражданам новогодний подарок. Предполагается внесение и незамедлительное прохождение законопроекта о государственной символике Российской Федерации. Что за символика, ясно. Герб, флаг и гимн. Самое интересное, конечно, гимн. Предлагается восстановить старый, советский, сталинско-александровский. Напомним фактическую сторону дела, обратившись к сообщению Елены Рудневой из электронной газеты «РУ».
Правые в лице Союза правых сил и «Яблоко» уже выступили совместным заявлением на предмет торжества в России тоталитаризма. Возможность восстановления советского гимна они назвали пробным шагом к восстановлению отнюдь не символических элементов тоталитарной системы. И заявили, что считают неэтичным перенимать гимн государства, прекратившего свое историческое существование. Нельзя забывать о том, что сталинский гимн неразрывно связан с кровавыми преступлениями против народа. Однако шансов у правых быть услышанными, продолжает журналистка, почти нет. В Думе они ничего не решают. Решают все в Думе коммунисты и медведи. И именно по инициативе последних гимн СССР может стать новым гимном России. Эту позицию единства в Думе поддерживают многие. И нет никаких сомнений, что при голосовании музыка Александрова получит необходимые 300 голосов.
Журналистка сообщает далее, что нет недостатка и в альтернативных предложениях насчет гимна. Говорят и о музыке Глинки, патриотическая песня, и о марше «Прощание славянки». А 4 с чем-то процента опрошенных выступили даже за «Боже, царя храни». Вывод из всего этого делается такой.
Какое бы решение ни приняла Дума, в любом случае будет масса недовольных. Причем вне зависимости от того, какие у музыки Александрова будут новые слова. Хоть от Пугачевой с Киркоровым, хоть от Михалкова с Кончаловским.
История сталинско-александровского гимна в советской, да и в постсоветской России чрезвычайно значима и наводит на мысли скорее историософского плана. Это вопрос о прерывности истории, крайне философичный вопрос. В резолюции думских так называемых правых, лучше было бы сказать думских либералов, если бы либералом не называл себя Жириновский, говорится, что нельзя восстанавливать гимн государства, прекратившего свое историческое существование. В ответ хочется воскликнуть: так ли, прекратившего ли? Бердяев писал, что русская история развивается в прерывах органического развития. Таких прерывов ко времени самого Бердяева можно было насчитать минимум 4. Киевская Русь, татаро-монгольское нашествие и возникшая оттуда Русь Московская, православное царство, Петровская империя, так называемый петербургский период русской истории и большевистская тоталитарно-социалистическая диктатура. Сейчас, само собой разумеется, мы вправе добавить сюда еще один прерыв – падение советской власти и коммунистической империи вместе с ней. Итого 5 периодов. За 1000 лет многовато, тем более, что процесс пошел с ускорением, как все в наше время, то есть в 20 веке и уже после оного. Можно ли за 200 лет создать устойчивое на 1000 лет общество? В России, во всяком случае, не удавалось. Соблазн этой темы по-настоящему в другом лежит. Иной вопрос горький поднимается. А был ли в самом деле прерыв в русской, российской истории? Не наоборот ли следует думать, что ничего в ней не менялось по существу? Вспомним знаменитую поэтическую апофегму «В комиссарах дух самодержавья, взрывы революции в царях». В свое время эти строки Волошина были так заезжены новейшими западниками из диссидентов, что цитировать их, просто помнить о них считалось как бы неприличным. Вроде как цитировать шуточки из романов об Остапе Бендере. Это оставлялось культурному плебсу. А среди диссидентствующей интеллигенции плебса считалось «не может быть» по определению. В общем, к последним годам советской власти создалось стойкое ощущение, что Россию, или, если угодно, СССР, задерживает на путях общечеловеческого прогресса исключительно коммунистическая диктатура, что страна целиком и полностью готова к нормальной западно-демократического образца жизни и вступит, буквально впрыгнет в этот трамвай желания, как только и каким-то образом избавиться от коммунистической пресловутой надстройки. Ну и что все-таки получилось? Известно, что повторять не надо. рухнувший коммунизм очистил место, если уместно здесь такое выражение, поминающее чистоту, не для демократии западного образца, как номинально было декларировано, а для очень старорусской истории. Воспроизвели структуры именно старомосковского царства, до Петровского еще. Что и наводит на мысль, что в нем мы имеем дело с какой-то вечной формой российской государственности, с платоновской, что ли, ее идеей. И с властным произволом, разнузданностью властей, что в центре, что на местах, как главным содержанием, сюжетом, сценарием этой исторической практики.
Для представления о ежевечерних культурных программах года мы выбрали передачу Игоря Померанцева.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вива Венеция! Вива Сан-Марко! В нашей сегодняшней передаче Венеция еще будет звучать, но ей отведена роль скорее фона. Я бы назвал этот выпуск «Поверх барьеров» «Семейный портрет на фоне Венеции». Записал я эту передачу в одном из венецианских палаццо, окна которого выходят на Большой канал. Два этажа этого палаццо снимает семья Андрея Наврозова, англоязычного литератора, чьи эссе и книги выходят в самых престижных газетах, журналах и издательствах Англии и Америки. В начале 70-х, 16-летним юношей, Андрей Наврозов вместе с родителями эмигрировал в Америку. Закончил Йельский университет. Переехал в Англию, после в Италию. С вами в Венецианском палаццо. У 5-летнего Николая Наврозова сейчас урок музыки. Не будем мешать Коле и его учительнице Жанне.
Слушай меня, мы же с тобой вместе играем. Я тебя аккомпанирую. Пожалуйста, 5-ю вариацию. Звук красивый.
От детской до рабочего кабинета писателя. Метров 50, не меньше. Там меня ждет господин Наврозов.
Андрей, в этой передаче я представил вас как американского писателя, американского литератора русского происхождения. Вы не против такого определения?
Немножко против, потому что Наврозовы всегда кормились парадоксами. И, так сказать, понимаете, мы всегда на чужбине. Да? В какой-то степени я американский писатель, потому что у меня американский паспорт. С другой стороны, мои отроческие симпатии лежали в британском преломлении вот англосаксонской культуры. А теперь мы немножко в изгнании в Италии. И даже не в Италии, а в Венеции. Потому что Италия нам показалась недостаточно, как чужбина, недостаточно острая.
Вы сказали, мы... Наврозовы всегда кормились парадоксами. А что стоит за этими словами «мы Наврозовы»?
Вот папенька, известный заядлый парадоксалист и забияка, он выбрал, так сказать, другой способ самоизгнания. Он просто живет в маленькой квартире в Нью-Йорке и из нее не выходит. То есть мир приходит к нему, и он над ним издевается как может. В московскую свою бытность мы жили во Внуково в таком как бы самозаточении на даче. При первой возможности, которая появилась там в 72-м году, мы, конечно, все-таки бросились вплавь и сбежали в Америку. Есть такая цитата из Набокова-старшего, который сказал, что мы, иммигранты, как римские легионеры, мы в пустыне разбиваем палатку, и эта палатка становится Римом. Я себя чувствую русским именно в такой палатке, понимаете, в шатре, довольно импозантном, но на чужбине, и мы живем... русской жизнью, как вот живут старообрядцы в Америке. Мы живем культурной жизнью России, которая давно уже кончилась, но мы живем ее светом, как светом мертвой звезды.
Изгнанники – это, как правило, жертвы. Вы жертва обстоятельств или собственных поступков?
Мне кажется, что вообще писатель – это жертва прогресса, от которого я бегу. Потому что в известном смысле даже большевизм, коммунизм и так далее – это тоже, понимаете, прогресс. Потому что это триумф рационализма. Я бегу не только из России, но и из стран Запада, где этот рационализм начинает переступать мне приятные нормы. То есть, когда город состоит только из ресторанов «Макдональдс», это тоже известная форма такого неудобоваримого рационализма, в условиях которых я не могу существовать.
Николаю Наврозову без пяти минут 6 лет. Он родился в Англии.
Коля, так сложилась твоя жизнь. Ты родился, если я не ошибаюсь, в Англии.
Да.
Папа у тебя родился в России. Мама американка из Нью-Йорка. А ты когда-нибудь думал, а кто ты?
Я, скорее всего, англичанин.
Ну, между тем, по-русски ты говоришь без акцента.
То есть... Совсем без акцента или не тот акцент?
Не-не, без акцента. Хорошо говоришь по-русски. Если бы ты вдруг на парашюте оказался в России или в Москве, то тебя бы признали за своего. Вообще, что для тебя означает слово «русский»?
Русский – это тот, кто родился в России. И хоть один из родителей русский, но мне кажется, я не русский. Я только говорю по-русски.
А ты хотел бы поехать в Россию?
Ну, вообще, я всегда хочу поехать в Россию, только мама с папой возражает. Они просто говорят, что они боятся бумалей.
Хорошо, Коля, скажи мне, вот тебе скоро уже 6 лет. Ты собираешься пойти в школу?
Нет, не буду.
Вот я присутствовал на уроке. Ты занимался со своей учительницей Жанной. Вы все предметы изучаете по-русски?
Не все. Идею предметов я по-русски получаю. И потом по-английски я как бы закрепляю их.
А кто с тобой занимается по-английски?
Мама.
Значит, у тебя вот то, что принято называть домашнее образование.
Конечно.
А ты не завидуешь детям, которые ходят в школу?
Совсем нет. Потому что мама с папой не завидуют и все время объясняют, что им плохо. И поэтому я тоже думаю, что им плохо. Но вредно чувствуется ходить в школу.
А ты смотришь телевизор?
То есть мне все время говорят, ну, иногда ты можешь, ну, редко.
А на каком языке ты смотришь телевизор?
На итальянском.
Ты хорошо понимаешь итальянский?
Достаточно хорошо, чтобы смотреть телевизор по-итальянски.
Скажи мне, у тебя есть друзья, подружки?
У меня есть друзья.
Дети или взрослые?
Дети. И тоже взрослые.
Итальянские дети?
Итальянские дети. И не только итальянские, еще хоскольк разных детей.
Когда сеньора Джорджия придет, ты поможешь мне задать ей несколько вопросов по-итальянски.
Да.
Тема будет кулинарная.
Хорошо. Но, пожалуйста, объясни мне, что такое кулинарное.
Прости, про еду.
Ах, про еду? С удовольствием.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Мы с вами в палаццо на открытой террасе с видом на черепичные крыши Венеции. Время обеда. Я хочу воспользоваться услугами Коли, если он любезно согласится быть моим чичероне, моим переводчиком, и задать несколько вопросов сеньоре Джорджи, кухарке. Сеньора, что у нас сегодня на обед или, если угодно, на ланч?
Cosa mangiamo oggi per cena?
I tagliatelli con agnello. E dopo agnello arrosto, piselli, patate arrosto. Sta.
На первое будет лапша, на второе будет вареный козленок, на третье будет, то есть еще козленок, знаешь, такой.
Вкусный.
Не вкусный. Не вкусный, а заваренный в другом типе, другим манером. Потом вареная картошка и все.
А на десерт?
Ничего.
Коля, большое спасибо.
На волнах радио «Свобода» вы слушали «Полвека в эфире». На календаре был год 2000-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.